Да сколько же раз мне вам повторять, не могу я ничего оставить. Не меня обвиняйте, а государя. Ну так поди к царю, стань перед ним на колени и скажи, что сам делал худо и его, как вы смеете... Вдруг закричал Голицын и затопал ногами. — Как вы смеете говорить так о государе-императоре? В революции других обвиняете, а сами же революционист отъявленный. Аз есть раб Господа моего, Иисуса Христа, послан тебя обличить, да покаешься, — закричал Ифотий. — Горе тебе, княже, горе нечестивче, горе богохульниче! Предстану с тобою на страшном суде, обличу, сокрушу, осужу в гиенну огненную! — оба кричали. Анна слушала из-за дверей в ужасе. Ох, подерутся! — Ну, с вами, отец, не сговоришь, — попятился Голицын к лестнице, думая уже только о том, как бы уйти от греха. — Нога моя здесь больше не будет. Так и доложу государю, честь имею кланяться. — Стой, погоди! Так не уйдешь, не отвертишься. Се аз простираю руку мою. — Пустите же, пустите! — кричал Голицын в испуге, стараясь вырвать руку, но Фотий не пускал. Одной рукой держал князя, другой поднял крест. И так страшно было лицо его, что вдруг показалось Голицыну, что он сейчас ударит его крестом, как ножом, убьет. «Се аз руку мою простираю к небу, и суд Божий изрекаю на тя и на всех. Много ли вас? Тьмы ли тем бесчисленные? Выходите все, да поразит вас всех Господь! Отлучаю, извергаю, проклинаю! Анафема!» Голицын побледнел. «Сумасшедший!» Промелькнуло в голове его точно так же, как на медне у государя. Последним отчаянным усилием вырвал он руку и пустился бежать. Вверх по лестнице и через все покои дома бежал так быстро, что на груди его орденская звезда прыгала и фрачные фалды развивались. Фотий гнался за ним, лицо искаженное, глаза горящие, волосы дыбом, хорек бешеный. Келейник разинул рот и присел от ужаса. Синодский чиновник Степанов, похожий на старого сама, это он корректурные листы Госперовой книги выкрал, остолбенел и глаза выпучил. А когда бежали они через большую парадную залу с портретами царских особ, то казалось, что и они все, от Петра I, который начал, до Павла I, который завершил плен церкви властью мирской, смотрели с удивлением на невиданное зрелище, как обер-прокурор Синода, око царева, от церкви отлучается. «Анафема!» — гремел Фотий вслед убегавшему. «Будь ты проклят! Бога не узришь, снидешь в ад! И все с тобою, все прокляты! Анафема, анафема, анафема всем!» Анна бежала за Фотием и ловила его за полы. «Отец! Отец!» Уже Голицын добежал до сеней. Фотий не отставал. Казалось, готов был выскочить на улицу. Но Анна успела его догнать, охватила руками, повисла у него на шее. Последний раз закричал, завизжал он осипшим голосом анафема и повалился на руки подскочивших слуг, которые перенесли его в залу и усадили в кресло, бьющегося в припадке, рыдающего и хохочущего. Совершилось пророчество. От Фотия потрясся весь град святого Петра. Анафема Голицыну, обер-прокурору Синода, 30-летнему другу цареву, анафема самому царю. Все ожидали, что-то будет. Ходили слухи, что царь гневен. Анне казалось, что вот-вот схватят Фотия и сошлют в Сибирь. Заболела от страха. — Не бойся, Аннушка, что мне обер-прокурор? Блоха! Ее же убивает пес трясением ушей! С нами Бог. Господь сил с нами. Кто против нас? — храбрился Фотий, но тоже робел. Мая 15-го, в день Вознесения, сидел он у постели больной Анны и утешал ее, советовал, не прибегая к помощи медиков, немцев поганых, натереть с молитвою все тело оподельдоком. Помни, в зеленых банках худой, а самый лучший в белых. Натрешься — все как рукой снимет. Говорил также, чтобы развлечь ее, о колоколе большом в 2000 пуд весом во имя Купины Неопалимой, который собирался отлить для Юрьевской обители из дешевой краденой меди. Сколь приятен будет звон и утешителен! Но Анна не слушала, думая все об одном, как придут, схватят и увезут батюшку. Постучал с келейнику двери и подал письмо. — От кого? — спросила Анна. — От митрополита, — ответил Фотий, распечатывая дрожащими пальцами. У Анны сердце захолонуло. Уж не о ссылке ли указ? Вдруг Фотий вскочил, захлопал в ладоши и запел по-церковному: «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Христе Боже наш, слава тебе! Ад сокрушен, сатана побежден, пало мирское владычество над церковью, министр наш един Иисус Христос, слава Фотию, слава Господу, слава Аракчееву!» Анна смотрела и не верила глазам своим. Батюшка поднял рясу и притопывал, как будто собираясь плясать. — Восстань, черь! — воскликнул он, схватив ее за руку. — Ничего, небось, поясница пройдет, и оподельдока не надобно. Вот оподельдок наш божественный махал письмом. Восстань, содра, пой, пляши, девонька! — что вы, отец, я же не одета, Бог простит, не стыдись, пляши во славу Господа! — Да что такое, батюшка миленький, что с вами? — говорила бледнее от ужаса Анна. Ей казалось, что он сошел с ума. — А вот что! — бросил ей Фотий письмо. — Читай! Митрополит извещал его о только что подписанном указе. Оберпрокурор Святейшего Синода, князь Голицын, отставлен от должности. Министерство духовных дел уничтожено. Синоду быть по-прежнему. И опять все затаило дыхание, притихло, пришипилось. От государя ни слуху, ни духу. Как будто забыл он о Фотии. Наконец, 12 июня поздно вечером пришло в лавру высочайшее повеление явиться Фотию на следующий день в Зимний дворец. Не знал он, что ожидает его. В архиереи ли посвятят? Или в Сибирь сошлют? На всякий случай исповедался и причастился. Так же, как в первый раз взошел Фотий с камердинером Мельниковым по тайною зубовской лестницей, днем с огнем, также, идучи по ней, крестился и крестил все углы, переходы, двери и стены дворца, помышляя, что тьмы здесь живут сил вражьих.